Szanowni Państwo,
Уважаемые господа,
Panie i Panowie,
дамы и господа,
w imieniu
władz
Uniwersytetu Warszawskiego oraz
руководства Warszawskiego Uniwersytetu
i Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Согласия, мне очень приятно, чрезвычайно приятно приветствовать на очередной встрече, посвященной
польско-российским
отношениям и России.
Rozpoczynamy nowy sezon tych spotkań.
Мы начинаем, кстати, новый сезон этих встреч.
Kolejny
и приглашаем вас на очередные разговоры в очередном цикле
о
России,
не могли лепшего
выбрать
мувцы,
лучшего оратора,
aby ten nowy сезон
чтобы
rozpocząć.
Именно начать этот новый Wszyscy сезон, чем
нынешний. Się
Все мы сейчас задумываемся сегодня
над
тем,
Россия
в какую же сторону будет идти Россия, развиваясь. Мы думаем, задумываемся над этим вопросом уже несколько сотен лет. Но в нынешних условиях этот вопрос опять-таки становится актуальным. Если еще 20-25 лет тому назад многие россияне, многие поляки, многие европейцы были убеждены в том, что отношения между Западом и Россией будут идти в направлении взаимного сближения. Ну да, конечно, появлялись в России и те, кто спорил, какой надо выбрать, какое выбрать направление, на восток идти России или на запад. Тем не менее, еще 25 лет тому назад большому количеству наблюдателей считали, что этот выбор направление на запад. Сегодня мы опять-таки вновь не уверены. Сегодня кажется, что все больше есть таких людей, которые считают, что в последнее время Россия сделала иной выбор. Господа, тема нынешней лекции – это проблема Россия сегодня и завтра. А оратором, который поделится своими замечаниями, является Михаил Михайлович Касьянов. Давайте поприветствуем нашего гостя. Я сказал, что трудно себе представить лучшего, лектора, чем Касьянов. Михаил Касьянов работал над реформой в России с начала 90-х годов. Он занимался экономическими реформами, был вице-министром финансов, потом был министром финансов, потом премьер-министром, председателем правительства. И сегодня он по-прежнему участвует активно в публичных дебатах в России. И по-прежнему пытается изменить Россию, направляя сопредседательство в политической партии Парнас, выступая за демократические выборы в России. И поэтому, задумываясь над устройством развития, о будущем задумываясь России, мы сможем услышать, каков подход и практика, и активного политика, человека, который не переставал за последние 25 лет работать по изменению реформ в России. Итак, Михаил Михайлович, вам предоставляется слово. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Для меня сегодня представляет особое удовольствие быть вместе с вами здесь, в Варшаве, в Варшавском университете. Это особое место. Мы сейчас только вот с господином Дебским, когда шли сюда, обменивались, что какой режим в университете был еще даже в социалистические времена, что это было особое место, где никогда полиция не забирала протестующих студентов, которые убегали сюда после своих манифестаций, демонстраций на улицах Варшавы. Конечно, это помимо образовательного учреждения, это, конечно, еще и культурный центр. И когда мы говорим сегодня об диалоге, я очень благодарен нашим хозяевам Центру российско-польского диалога и согласия господину Демскому за возможность выступить сегодня перед вами и поделиться своими представлениями о текущей ситуации в России, так как она была в недалеком прошлом, и то, что, как я вижу ее на обозримую перспективу. И тема сегодня такая, что Россия сегодня-завтра, и, конечно, как говорил очень известный российский, русский и одновременно украинский писатель Николай Васильевич Гоголь, «Русь, куда ж ты катишься?» И сегодня, конечно, это его выражение особенно актуально в связи с событиями последних месяцев. Коллеги, разрешите мне начать с того, что я немного вспомню о том, с чего мы начинали, где началась развилка, потом схождение, снова развилка. Конечно, рубеж 80-х и 90-х годов, когда общественное мнение в наших странах, и в России, и в Польше, и в других странах так называемого социалистического блока уже не могло терпеть того, что происходило, того тоталитарного режима, который был в Советском Союзе. Может быть, чуть помягче вы скажете, был в Польше, в других странах. И, конечно, мы дошли до того, дожили до того, что развалился Советский Союз и исчез так называемый мировой социалистический лагерь. Страны, которые получили свою полную независимость не только формально, но и фактически в своих политических действиях, пошли своим путем. Он для большинства восточноевропейских стран он был общим, так как для Польши и для других соседних стран. Это плавная трансформация и, главное, это уважение институтов демократического государства, главное, института выборов, свободы слова и судебной системы. Это базовые вещи, которые, конечно, и обеспечивают верховенство прав человека, что является нашей общей ценностью. И я думаю, что имею все с удовольствием возможность поздравить поляков с тем, что этот путь пройден Польшей, польским народом весьма успешно. Сегодня Польша по доходу на душу населения превышает в Российской Федерации. Российская Федерация – богатая природными ресурсами страна. В сравнении с Польшей, конечно, это плохо сравнимо. Помимо угля в Польше других природных ресурсов не слишком много, но есть трудолюбивый народ. И уровень жизни сегодня в Польше выше, чем в Российской Федерации. Конечно, Россия прошла свой извилистый путь, не очень, скажем так, успешный, в связи с тем, что, как мы видим и фиксируем ситуацию сегодняшних дней в Российской Федерации. 90-е годы были потрачены на очень серьезные решения серьезных проблем, и проблемы серьезные возникали, были и попытки реванша, восстановления тоталитарного коммунистического режима, были ошибочные решения и в плане, подавления сепаратизма на Северном Кавказе, война в Чечне, были ошибочные решения и по несправедливой приватизации, и нестабильной политической системе, которая происходила в 90-е годы. Но, тем не менее, общий вектор движения для России у России был правильный на построение демократического государства с рыночной экономикой, несмотря на серьезные ошибки. Но проблемы, которые копились, они, конечно, не могли исчезнуть. И эта нестабильность 90-х годов в конце, конечно, привела уже и к серьезному финансовому кризису 98-го года, когда население существенно почувствовало падение своих доходов. Одновременно небольшая часть общества, наоборот, обогатилась. И этот финансовый кризис, конечно, подвел некую черту под 90-ми годами. Как многие в России говорят, какие-то такие очень проклятые 90-е годы. Кто-то говорит, что это необходимый путь, который нужно было пройти, и другого пути не могло быть. Кто-то говорит, это путь мог быть пройден, но с меньшими ошибками и с большим позитивным результатом. Но как было, так было. Дефолт и кризис финансового 98 года подвел некую черту. В 2000 году появилась серьезная возможность, исправлять ситуацию. Несмотря на все накопившиеся проблемы, включая, если говорить об экономике, проблемы, безусловно, с обязательствами правительства перед населением и перед предприятиями, я имею в виду долги по заработным платам, долги по пенсиям, долги перед военными, долги перед милицией, перед всеми теми людьми, которые служат для государства и работают на государство, долги перед бюджетной сферой, люди месяцами не получали заработные платы. Тогда в 2000 году нам удалось сформировать правительство, скажем так, реформаторского направления, и в короткое время нам удалось добиться многого. Первое, конечно, в течение года мы фактически решили проблему неплатежей, долгов перед населением, сократив существенно неэффективные расходы бюджета. Вся бюджетная политика была пересмотрена, все механизмы принятия решения по расходам государственным были пересмотрены, и это дало возможность впервые за существование Российской Федерации сделать первый бездефицитный бюджет, и мы уже фактически не нуждались в серьезных подпитках зарубежными кредитами и могли приступить уже к проведению реформ. И с 2000 года были проведены целый ряд важных реформ, которые создали фактически основу существования даже нынешней экономики Российской Федерации. Конечно, это налоговая реформа, налоговая бюджетная реформа. Были снижены налоги нашим правительством существенным образом. Были некоторые налоги вообще отменены. Были снижены налоги и в социальные налоги, и налог на добавленную стоимость, и налоги на прибыль предприятий, и на физических лиц. Единая шкала была введена 13%, на которой существует до сегодняшнего времени, которая позволяла гражданам начать понимать, что такое налог и зачем его надо платить. Я вам скажу такую вещь, что к 2000 году, несмотря на то, что уже прошло 10 лет Российской Федерации после Советского Союза, граждане в России не понимали, почему они должны платить налоги. Они не понимали, почему они должны платить за электричество, за газ, за свет и так далее. И фактически эти предприятия оставались без денег. Население не платило. И начав вот эту систему обучения граждан, для чего все это нужно, как существует современное государство, что без участия граждан существовать не может, нам удалось приучить, снижая эти налоги, нам удалось приучить население начать осознавать и осознанно идти на эти платы в пользу государства. Также проведена была реформа валютного регулирования, то есть была полностью либерализована валютный контроль, то есть сегодня граждане имеют право без специальных разрешений открывать счета за рубежом, переводить и приобретать валюту, рассчитываться валютой с зарубежными покупками своими и так далее. Была проведена реформа внешней торговли, была она полностью стала свободной, никаких ограничений для хозяйствующих субъектов в проведении внешнеторговых операций. Сегодня, с тех пор, с 2001 года нет. Безусловно, другие структурные реформы, такие как реформа электроэнергетики, реформа железнодорожного транспорта была необходима, поскольку раньше это было фактически просто государство, например, просто Министерство путей сообщения или Министерство электроэнергетики. То есть хозяйственными делами занимались бюрократы, вообще не осознавая, как это... Ну, это советская система, просто была... Раздача, деление значит, тех ресурсов, которые были у государства, и они были не оценены так, как они на самом деле, эти ресурсы, сколько они стоят. Безусловно, пенсионная реформа. Мы запустили пенсионную реформу, внедрив в нее так называемый накопительный элемент, который позволял гражданам, работающим гражданам, в преддверии своего ухода на пенсию, думать о своей пенсии самостоятельно и формировать ее, то есть в том числе формируя свою будущую независимость от государства. Сегодня я потом, наверное, скажу о том, что это все уже разрушено, уже все эти реформы отменены, но тот период как раз характеризовался такими либеральными реформами демократической направленности, да, в том числе и в экономической и социальной сфере. И очень важно еще тоже реформы, я не буду перечислять все, отмечу только самые важные, на мой взгляд, это, конечно, реформа земельных отношений, это фактическое принятие тех законов, которые позволяли уже с того периода иметь земли как предмет купли-продажи и фактически владеть, чтобы граждане могли владеть на законных полностью основаниях земельным участком. До 2000 года, хотя в Конституции записано право граждан на владение земельными участками, но никаких законов и практики такой не было. Все были, частная собственность была такая зыбкой с точки зрения частной собственности на землю. В 2000-е годы мы сделали такие законы. И вообще скажу вам так, что за тот период времени, проведя эти реформы, буквально в 4-летний период, фактически решив проблему, которая казалась нерешаемой, это задолженность государства перед населением, за короткий промежуток времени нам удалось вывести экономику Российской Федерации на траекторию устойчивого роста. С падения, 30% падения экономики в 98 году мы увеличили экономику существенно за 4 года буквально на треть, на 33%. Также примерно выросли доходы граждан за этот период времени. Темп роста вала внутреннего продукта в тот период был от 5 до 7% в год. И, безусловно, это были такие хорошие успехи. И это отразилось, конечно, на настроении в обществе, в бизнес-сообществе, в бизнес-среде. Когда люди уже начали отходить от привычных для себя способов, скажем, планирования своей жизни на один год или на два года, а 90-е годы, именно в 90-е годы, именно так люди и жили, поскольку не было никаких перспектив и представления о своем недалеком будущем, то вот по прошествии тех 4 лет реформ уже и бизнес-сообщество, и граждане стали планировать свою жизнь на более далекие горизонты, как 10-летний горизонт, уже увеличилась рождаемость, люди стали вновь рожать детей и стали приобретать больше имущества. То есть, что называется, пошли серьезные улучшения, в том числе в сознании граждан. Да, конечно, нельзя не отметить то, что и в внешней политике были существенные такие позитивные элементы. Так, например, трагедия в Америке 11 сентября 2001 года, она привела к тому, что, я имею в виду, для отношений России и Запада, России и Соединенных Штатов, России и Европейского Союза, привела к тому, что отношения наши сильно улучшились. Российская Федерация, мы предоставили возможность, мы вступили в альянс, антитеррористический альянс, наша всемирная коалиция борьбы с терроризмом была, Россия предоставила свою территорию, свои транспортные коридоры для того, чтобы можно было решать те проблемы, которые решались в Афганистане все это время. И, безусловно, общий уровень доверия значительно вырос. Фактически мы уже в тому времени завершили переговоры по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Оставалось там 2-3 момента нерешенных. И уже к 2003 году, скажем так, это направление, оно было практически, этот путь был практически пройден. Более того, скажу, что отношения с Европейским Союзом, они существенным образом были установлены и улучшены через, скажем так, уже введение таких общих пространств. Они до сих пор существуют. 4 пространства в сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом. Это экономическое пространство для экономического сотрудничества, это пространство внешней безопасности, это пространство свободы и правосудия, и, конечно, в гуманитарной сфере это образование, наука, культура. В 2003 году, я помню, на саммите в Санкт-Петербурге, по моей тоже инициативе, помимо запуска этих 4 пространств, еще было объявлено, что Европейский Союз и Россия будут строить свое партнерство дальше как стратегическое партнерство, и мы обозначили цель – это формирование единого безвизового пространства на всей территории Европейского Союза и Российской Федерации. Это был май 2003 года. Скажу так, что к 2003 году уже фактически все предпосылки для следующего этапа движения вперед, для проведения сложных социальных реформ, все было подготовлено, уже мы к этому были готовы. Более того, мы даже, говоря о внешней политике, рассматривали, я, по крайней мере, делал такие заявления, что я не исключаю или вижу в будущем Российскую Федерацию как полноправного члена НАТО. Президент Путин не отрицал это, не исключал этого также. Я напомню, что это был 2003 год, 2002-2003 год. Такие настроения существовали в отношениях между нашими странами. И конечно, вот этот всеобщий энтузиазм, который присутствовал тогда, он являлся основой для дальнейшего движения и, конечно, ничто не предвещало серьезных изменений в будущей политике. Но, начиная с 2004 года, президент Путин, вместо того, как мы или многие из нас рассчитывали, что он тот накопленный потенциал успеха реформ и собственного авторитета президента, что он использует это для проведения следующих сложных реформ, он вместо этого фактически трансформировал или конвертировал этот успехи в усиление своей личной власти. То есть было фактически закончено так называемое построение вертикали власти, фактически началось очень быстрое разрушение всех институтов демократического государства. И началось давление на бизнес, вы помните дело ЮКОСа, посадка в тюрьму предпринимателей, это фактически передел собственности в разных сферах, то есть отъем собственности у предпринимателей, передача их своим людям. Это, конечно, трагедия в Беслане, которая была использована президентом Путиным циничным образом для того, чтобы фактически объявить о кардинальной смене политического курса Российской Федерации. Было объявлено, что кругом вокруг нас якобы враги, все там желают плохого для Российской Федерации, все мечтают отобрать у России ее суверенитет, ее газ и нефть и так далее, и так далее. Под эту марку были проведены такие запретные меры, как фактически перерегистрация всех политических партий, сжатие всего политического пространства, отмена выборов губернаторов, де-факто модернизация полностью, модернизация в отрицательном смысле этого слова системы выборов, когда доступ к системе выборов получили только те, которые имеют специальное одобрение высшего руководства страны и той команды, которой руководил Путин. Безусловно, это было принципиально кардинально негативным углом или моментом поворота. Это осень 2004 года, это после Бесланской трагедии. Сначала граждане не очень это распознали, понимая, что они живут в хорошей ситуации, в так называемом контракте, который Путин как бы предложил. Вы, граждане, зарабатываете деньги и тратите их свободно в России и за рубежом, но вы не занимаетесь политикой вообще. И даже образованные части общества, бизнесмены, которые имели возможность, и эксперты, и политики, которые имели возможность участвовать и влиять на политическую ситуацию, отказались от этих возможностей и де-факто проглотили вот этот поворот в этой новейшей истории, которая в то время начал происходить. Это, напомню, осень 4-го, начало 2005 года. И тогда уже за короткое время, буквально за 4-5 лет, де-факто в России были разрушены все институты демократического государства. Давление на прессу было невероятным, и, конечно, самоцензура была главным инструментом, неофициальная цензура, как это было в Советском Союзе, но самоцензура, доведенная до абсурда, то, что уже фактически свободной прессы не существовало, судебная система стала подручным инструментом в руках правоохранительных органов, беспредельные посадки, беззаконие сплошное, которое существовало в тот период времени, конечно, не могло не дать себе знать на настроениях в обществе. Право граждан на митинги и демонстрации, мирные митинги и демонстрации, было всячески подорвано. Вы помните, такие были, мы организовывали такие марши несогласных в 2006-2007 году, которые жестоко разгонялись. И, конечно, вот эта вот боязнь прямого, открытого волеизъявления граждан, будь то на улице, будь то на избирательных участках, конечно, она очень пугала российскую власть. Федерализм и местное самоуправление, которое у нас записано в Конституции, де-факто было уничтожено, губернаторы назначались, и они не имели никаких, скажем так, какого-то мандата от граждан проводить политику, экономическую политику в первую очередь в своих регионах, фактически ожидая указаний по каждому большому и малому случаю от, из федерального центра, из Москвы. Де-факто в политической сфере, в партийно-политической сфере Путин создал такую полуторапартийную систему. В советские времена, помните, наверное, так это было присуще в большей степени ГДР, хотя здесь в Варшаве тоже что-то такое похожее существовало. Поэтому все это так подстроено под то, что команда, которая находится у власти, представляла, как проще им управлять. Ну и все к 2008 году, де-факто новая модель такой управляемой демократии, имитационной демократии и государственного капитализма, или как я называю еще, такой капитализм для друзей. Фактически эта модель уже была построена, и последние, так сказать, там, нюансы, которые существовали еще в надеждах у людей, что может быть в каких-то выборах можно поучаствовать. Я в 2008 году пытался участвовать в президентских выборах, меня сняли на половине пути, по той простой причине, что поддержка стала там расти от 6 там, до 18% за один месяц. Меня с выборов сняли, и с тех пор уже после этого уже никаких возможностей регистрации политических партий не существовало. Мы пытались трижды зарегистрировать политическую партию, три раза по политическим основаниям, по надуманным техническим предлогам нам отказывали. Конечно, все эти жалобы поданы в Европейский суд по правам человека, но одна из них сработала, и я, может, об этом скажу позже, нашу партию Парнас зарегистрировали по решению Европейского суда. Путин еще два года назад не считал возможным наплевать на решение Европейского суда по правам человека, который предписал осуществить регистрацию партии, а в России регистрация партии означает доступ к выборам, и он исполнил это решение. Думаю, что в этом году он бы такого не сделал, потому что такое решение Европейского суда по регистрации партии в сравнении с проблемами и ситуацией, которая существует сегодня. Поэтому жизнь меняется очень-очень быстро. Далее. Весь 2008 год. Модель построена. Полностью все контролируется, все очевидно и понятно. И, конечно, путинский режим уже тогда смог принимать такие решения, которые еще вчера казались невозможными. Война в Грузии. После саммита НАТО в Бухаресте, когда Грузии и Украине было отказано в предоставлении так называемой дорожной карты по вступлению в НАТО, причем это было отказано по решению Европейского Союза, для того, чтобы не раздражать Путина. И три месяца после этого мы уже видели результат. В течение трех месяцев была активнейшая подготовка войск, эшелонами шла техника на Северный Кавказ. И мы видим, что в августе месяце была война в Грузии, которая принесла много жертв, и фактически отделение от Грузии двух ее территорий, нарушение территориальной целостности суверенного государства, отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии и де-факто, скажем так, наплевательское отношение к согласованному плану. Вы помните, тогда был президент Франсуа Саркози, он был председателем Евросоюза. Это был так называемый план Саркози мирного урегулирования. Буквально в течение двух месяцев этот план был забыт, растоптан, и, как выражаются в Европе и в Америке, business as usual с путинским режимом вновь стал, значит, обычные нормальные отношения. Путин, естественно, воспринял это как мандат, как разрешение на такого рода действия в будущем, и, скажем так, времени не заставилось долго ждать. То, что мы видим сегодня, это именно этот результат и есть. Важно отметить, что ситуация в России так просто не стояла, и в 2011 году уже начались, скажем так, осознание той частью граждан, которые в основном живут в крупных городах, образованные граждане, которые имеют доступ к интернету, которые пользуются интернетом не просто как для способа развлечения, а пользуются интернетом как источник информации, как альтернативная точка зрения, которые сравнивают разные оценки, разные точки зрения на происходящее внутри страны и за рубежом, люди, которым не все равно, что происходит в стране. Безусловно, уже накопился такой негативный потенциал. И вы помните, в то время, это 2011 год, президентом был, ну, формально занимал пост президента, фактически просто номинально это занимал этот пост Медведев. И в сентябре 2011 года Путин с Медведевым цинично объявили о том, что через полгода следующим президентом будет Владимир Путин. И просим вас всех, граждане, россияне, любить нового президента, что, как называется, и жаловать. Конечно, особенно для молодежи в крупных городах, такая циничная рокировка, такое просто растаптывание основ и конституционных прав граждан, конечно, отложило осадок, и выборы декабря 2011 года в Государственную Думу, конечно, прошли уже вот под впечатлением вот такого циничного пренебрежения или публичного надругательство над конституционными правами граждан на выборы. И с большим трудом Единая Россия путем фальсификации избирательными комиссиями набрала большинство в Государственной Думе, и были массовые манифестации, которые также были в том числе нашей партии во главе этих манифестаций мы были. Это были большие митинги и демонстрации на площади, на проспекте Сахарова, на Болотной площади в Москве, где собиралось больше 100 тысяч людей. Для Москвы, для Российской Федерации это были самые большие показатели людей, выходящих на улицу и протестующих против действий властей. Это, конечно, очень сильно, скажем так, привело Путина, можно сказать, в шок. И даже в один момент, перед самым Новым годом, он уже де-факто начал уже какие-то переговоры по смягчению ситуации. И устами тогда еще и президента Медведева он объявил о том, что будет политическая реформа, что будет полная либерализация общественной и политической жизни, и как будто бы начались какие-то движения. Но поняв, что на улицах это не просто обездоленные люди, а средний класс, люди, которым есть что терять, которые приезжают на эти манифестации на своих машинах, а после этого идут в рестораны, и потом еще уезжают на каникулы за границу, и понимая, что каждый день, как на Украине, на Майдане, эти демонстрации не идут, Путин решил все эти испуги свои и все эти обещания политических реформ забрать назад. И в марте уже, буквально через 2 месяца 2012 года, проходят выборы президента, который проходит, ну, просто как номинальное вхождение или, так сказать, подтверждение того, что Путин вновь как будто бы избран президентом, хотя мы знаем, что по опросам он имел большую поддержку, безусловно, но она была меньше 50%. И последние опросы перед выборами говорили о том, что от 46 там, до там, 48% была поддержка Путина, но было объявлено, что он там, по-моему, 65, что-то в таком роде. Но граждане, средний класс в крупных городах, мы, наша партия опирается как раз на средний класс, на городских избирателей, конечно, не оставили это так. И 6 мая, в преддверии, в день инаугурации нового президента Путина, который уже не имел права занимать уже третий раз срок, но тем не менее вхождение уже в новый шестилетний срок, значит, была массовая манифестация, которая была жестоким образом избита, разогнана полицией, без каких-либо оснований для этого. Это была провокация властей, и по итогам этого порядка 20 человек сидят в тюрьме ни за что. Без вины осужденные люди сидят в тюрьме. Это только из-за того, что они посмели поставить под сомнение легитимность избрания Путина президентом на третий срок. И эти люди не отпущены, они сидят в тюрьме и сегодня. Общественное расследование, которое было организовано нашей партией, И в число этой комиссии вошли самые известные люди, правозащитники, общественные деятели, эксперты. Изучили все эти материалы, в том числе судебные материалы. И было признано однозначно, что это была провокация властей, и никаких нарушений законов со стороны протестующих не было. Таким образом, в России дополнительно уже в яркой форме появились политические заключенные. Это позорище, конечно, когда в 21 веке в моей стране вновь, уже которая вырвалась из тоталитарного советского прошлого, вновь появились политзаключенные. Это не относится не только к участникам манифестации, есть ученые, которые также сидят, якобы обвиненные в шпионаже, якобы они проводили это во время интернета, во времена интернет и свободное перемещение информации, им сфабриковали дела, как будто они что-то там такое передавали, какую-то секретную информацию. Просто чушь полная, конечно, но тем не менее, таких людей много, и наши правозащитники имеют, конечно, все списки таких политических заключенных. 100 дней после того, как Путин вновь пришел в кресло президента, конечно, они ознаменовались принятием целого ряда жестких законов, которые все направлены были на ограничение прав граждан. Это связано и с так называемыми религиозными чувствами граждан, это связано и с пропагандой гомосексуализма, это связано и с неправильной трактовкой правды об Великой Отечественной войне. Много разных законов, которые де-факто сжимают и так сжатое общественное пространство для того, чтобы граждане могли обмениваться и высказывать свои мнения. Правозащитники объявлены иностранными агентами. Всем им предписано подписать самим на себя, поставить ярлык, а в России звучит это очень жестко, иностранный агент и так далее. В общем, такое циничное раздавливание любой способности и желания граждан отстаивать свои права и бороться в том числе за права своих соседей, других граждан Российской Федерации. Ну, вот мы пришли теперь и к Украине. Теперь мы видим, что урок, который Путин вынес из войны с Грузией 2008 года, он, конечно, полагал, что так же пройдет и в этот раз, что он получил или имеет специальный бесплатный билет на проведение таких операций. И, как вы видите, аннексия в Крыму была тщательно подготовлена и проведена, так сказать, по самым современным нормам, как сегодня называют, такая особая форма войны такая, скрытая. Вот. И, конечно, дестабилизация ситуации в Восточной Украине. Формально, конечно, режим отказывается от того, что Россия участвует в этой войне, но все знают о том, я думаю, что на Западе никого нет сомнений, в Европе здесь, что и вооружение, и более того, даже есть факты того, что непосредственно воинские подразделения участвуют там, но отдельные военнослужащие точно, но даже воинские подразделения участвуют в боевых действиях на Украине. Безусловно, как можно к этому отнестись? Страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности, и несущие прямую ответственность перед всеми гражданами планеты за глобальную безопасность наряду с другими членами Совета Безопасности, постоянным членом Совета Безопасности. Страна, гарантировавшая Украине специально, наряду с Соединенными Штатами и Великобританией, подписавшая Будапештский протокол, гарантирующий суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на то, что Украина отказалась от ядерного оружия. Страна, имеющая специальный договор о дружбе с Украиной, которая еще раз подтверждала неприкосновенность, территориальную целостность, и руководство этой, моей страны, делает то, что сегодня происходит. Всячески пытаясь, конечно, от этого отписаться. Но аннексия Крыма – это уже проведенная законами и обсужденная везде в формальном режиме вещь. Поэтому от этого уже никак не скрыться и не откреститься, то, что называется. Что сегодня надо делать по этой теме, по этому направлению? Конечно, важнейшим фактором является единство Европейского Союза, позиции Европейского Союза и Соединенных Штатов и Канады. То есть те члены ОБСЕ, которые формировали эту систему безопасности, этот новый миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, безусловно, они должны быть едины в оценке того, что происходит. Все эти страны являются демократическими странами, и политики избираются там на основе уважения тех ценностей, которым эти политики привержены, и общество в этих странах. И, безусловно, в этом есть серьезный просчет Путина, который посчитал, что также Европейские Союзы, или многие страны Европейского Союза не примут никаких решений, в том числе в виде санкций, понимая, что прагматизм для них превыше всего, что все покупается. И вообще Путин, будучи работником спецслужб, исходит из того, что все в этом мире является предметом купли и продажи. Он не верит в то, что такие ценности, как права человека, свобода и демократия, они незыблемы даже для любых прагматиков на Западе. Эти вещи не могут являться предметом компромисса. Потому что эти политики были избраны на свои посты по той простой причине, что они привержены этим принципам. Путин в это не верит, и он очень страшно переживает и находится в шоке, когда он понял, что даже Ангела Меркель, Германия, которой он столько внимания уделял, в том числе раздавая очень выгодные контракты германским компаниям, подписались под санкциями. Он считал, будет так же, как в Грузии, 3 месяца и все. Все забудут Крым. Наш, как сегодня этот лозунг существует в Российской Федерации, и плюс еще дополнительное влияние на Украине. Просчитался. Какая цель у Путина по Украине? Безусловно, главная цель, это является одно, это удержание власти внутри страны. Удержание власти внутри страны. Для того, чтобы удерживать власть, нужен внешний враг, нужны победоносные войны. Я сейчас скажу чуть позже об экономике, и это важнейший фактор, который предопределяет и внешнее поведение. Внешняя политика является производной от внутренних политики, от цели внутренней политики. По Украине, конечно, по Украине единство, как я сказал, это главное, и второе, это продолжение четкой позиции, отстаивание четкой позиции. Нужно переподтвердить позицию Европейского Союза о неприемлемости аннексии Крыма. И, безусловно, продолжать требовать, так как сегодня делают политики, лидеры Европейского Союза, вывода всех войск и вооружений с территории Украины. Конечно, должна Украине быть оказана финансовая помощь и военно-техническая помощь. Военно-техническая помощь в плане вооружений, современных вооружений и обучения, для того, чтобы правительство и подразделения, которые находятся в распоряжении правительства, могли обеспечивать территориальную целостность и суверенитет своей страны. Конечно, финансовая помощь необходима, и те пакеты договоренностей, которые разработаны и осуществляются вместе с Международным валютным фондом и с Мировым банком и Европейским Союзом, безусловно, должны работать без сбоев для того, чтобы в этот сложный период власти в Украине, еще более сейчас у них еще будут выборы, могли обеспечить более-менее нормальную, так сказать, возможность для выживания населения. В крупных городах, в Киеве, по крайней мере, и в Западной Украине, по-моему, там более-менее все неплохо, но, конечно, на Востоке там просто беда. Теперь, прежде чем перейти к экономике, несколько слов скажу о сегодняшних целях внутренней политики. Конечно, это главная задача – это удержание власти. Удержание власти, и важнейшим инструментом в удержании власти является коррупция. Тотальная коррупция, всепоглощающая коррупция – это круговая порука, которой пронизаны все уровни власти, с самого верха до самого низа. И чиновники сегодня неприкосновенны по этой самой причине, чтобы обеспечить единство так называемой вертикали власти. И любые коррупционные разоблачения сегодня в России, конечно, они чреваты с уголовным преследованием. Тут же тех, кто разоблачает И у нас есть таких много примеров, даже, более того, есть даже погибшие в тюрьмах, которые замучены именно по той простой причине. Пример Сергея Магнитского, адвоката, который вскрыл огромную кражу в 250 миллионов долларов, фактически был замучен, доведен до смерти в тюрьме. Сегодня даже считают наши руководители, что уже и вправе решать, скажем так, вмешиваться в личную жизнь граждан, делать суждения об их поведении, суждения об их нравственном состоянии. Поэтому вот я уже привел пример, вот принятые законы о трактовке итогов Второй мировой войны, как Отечественной войны, или там так называемая пропаганда гомосексуализма, или по так называемый закон об оскорблении чувств верующих, не работающие законы ни о чем. Нет никакого применения, потому что они никчемны, эти законы. Но атмосфера, которую они создают, позволяет чиновникам именно выносить свои суждения и даже давать правовую оценку поведению граждан, личному поведению граждан. Это уже такой намек на что-то большее, нежели чем просто авторитарное правление в стране. Сегодня все в большей степени, конечно, защищается вообще возможность участия оппозиции в выборах. Наш пример нашей партии. После вот регистрации, как я сказал, через Европейский суд по правам человека, мы участвовали в нескольких региональных выборах и начали получать своих представителей в региональных парламентах. И вот в этом году, вот только что прошли выборы в Московскую городскую думу, хотя это городская дума, но это Москва. Это мог бы стать, этот орган мог бы стать серьезным. Сегодня он не значит ничего, такая формальность при мэрии Москвы. Но если бы он стал, значит, в нем участвовала бы оппозиция в работе мозг Гордумы, то она стала бы серьезным фактором политической жизни также. Но как только мы уже сформировали коалиционные списки и в марте месяце уже объявили об этом, то как раз в преддверии начала войны в Украине было принято решение о скажем так, запрете нашей партии на участие в выборах Мосгордумы. И поскольку это в Москве, если кто-то помнит, в прошлом году были выборы мэра Москвы, и мы выдвигали нашего кандидата, который набрал 30% голосов и чуть не сорвал имитационные, в понимании власти, выборы, фактически назначение мэра Москвы вновь, конечно, в этом году уже власть не могла позволить себе такого на фоне развития события в Украине. Нас лишили этой возможности. Пока не лишили в других местах, но по Москве нас исключили из возможности участия в выборах. Сегодня все в большей степени вводится в жизнь единая трактовка вообще истории, всех моментов истории, пронизанная таким русским шовинизмом. И, конечно, такая попытка разжечь или разбудить те гены, те, скажем, сказать, вирусы такой постимперского синдрома и такого советского отношения ко всему, что мы большой Советский Союз, и то, что весь мир должен нас бояться из-за того, что мы просто существуем, и в простом народе, который не утруждает себя, скажем, в силу определенных обстоятельств, потому что просто выживает народ, эти люди не утруждают себя разбираться, кто прав, кто виноват, что хорошо, что плохо, а если по центральному телевидению идет массовая тотальная пропаганда, то они становятся, к сожалению, плодами этой пропаганды и начинают верить в то, что это правда. А сегодня ужасная, хуже, чем в Советском Союзе, изощренная пропаганда по всем телевизионным каналам, по всем радиостанциям, по всем газетам. Фактически на сегодняшний день осталась одна радиостанция «Эхо Москвы», на которой существует возможность в прямом эфире высказывать альтернативные точки зрения, пока еще не закрытая. Даже в интернете многие средства массовой информации, присутствующие в интернете, или закрыты по решению властей, как экстремистские, или редакции этих средств массовой информации приняли решение о самоцензуре, и они фактически девальвировали свое значение как открытый источник информации в интернете. И с каждым днем мы все больше видим, что идет попытка построение такого нового идеологического фундамента, основанного таком на самодержавии православии, скажем так, с элементами такого русского фашизма, такое построение русского мира. Это то, что нам видим на Украине, это вот, сказать, Новороссия, русский мир, это все вот находится в этой линии. Де-факто мы видим, что налицо проявляются черты режима или его трансформации от авторитарного режима к элементам фашистского режима. Он очень похож на режимы Муссолини и Франко, где не было, конечно, какого-то человека ненавистнической идеологии по истреблению людей, но единообразие в мышлении и в действиях, которое было предписано всем гражданам, и единообразие в трактовке истории и текущей жизни, сращивание полностью подчинения бизнеса власти, безусловно, те черты классического фашизма, которые существовали прежде, которые описаны в энциклопедиях, и то, что сегодня мы видим, это проявляется в большей степени в российской жизни, в действиях российской власти. И вот, возвращаясь вновь к Украине, конечно, Путин имеет некое преимущество в сравнении с западными политиками, потому что он непредсказуем, он самодержец, может даже так сказать. Он принимает решения тогда, когда хочет, в то время как он считает, что западный мир, западные политики, они слабы, они должны какие-то проводить процедуры согласования, обсуждать в парламентах и так далее, и так далее. Поэтому конечно, это очень мешает, но я вижу, что сегодня прозревает все-таки и общественность в Европе и в Северной Америке для того, чтобы противостоять этой волне разрушения фактически европейской безопасности, которая все эти десятилетия существовала здесь, в России, здесь, в Европе. И, безусловно, эти действия путинского режима фактически растаптывают основы или ценности, общеевропейские ценности, которым, кстати, Российская Федерация также формально должна быть привержена, будучи полным членом ОБСЕ и будучи членом Совета Европы. И эти соглашения никоим образом, ни по одному пункту сегодня российскими властями не исполняются. Экономика. Я сказал уже о целях внутренней политики нынешней правящего режима. Это, конечно, удержание власти. И они понимают, что не проводя никаких реформ с 2004 года, Россия нуждается в реформах очень сильно. Де-факто, уничтожив конкуренцию и осуществив передел собственности, создав такие 7 крупных государственных корпораций и подчинив фактически частный бизнес этим государственным корпорациям, которые непосредственно управляются Путиным, все решения, принципиальные или важные решения, принимаются лично им. Безусловно, такая модель не существовать долго не может. И уже на протяжении 2 лет в Российской Федерации отсутствует рост промышленного производства. И уже на протяжении года отсутствует рост экономики в целом, валового внутреннего продукта. И в этом году, хотя по-прежнему даже Мировой банк дает оценку, что будет там 0,4% роста, но я думаю, что это будет в конце года правильно оценено. На мой взгляд, по моим, так сказать, и моих коллег оценкам, что стагнация полным ходом и даже, возможно, уже начало экономического спада в этом году, несмотря на то, что цена на нефть чрезвычайно высокая. Напомню, когда я возглавлял правительство, цена на нефть была $20-25 за баррель. Нам хватало на бездефицитный бюджет, на финансирование реформ и иметь очень серьезный профицит бюджета и серьезное сальдо платежного баланса. Сегодня ситуация иная, и Путин и его сподвижники понимают, что скоро коллапс всей системе. Если бы не было вот этой ситуации с Украиной, эта ситуация длилась бы, я имею в виду, до коллапса еще бы 2 года, ну 3 максимум. Отсутствие экономического роста, начало спада при такой цене, безусловно, к этому ведет. Но сегодняшние санкции в отношении некоторых институтов, государственных институтов, банковского сектора и нефтяной промышленности, безусловно, ускоряют или приближают этот коллапс. Поэтому Путин кажется, что он занимается пропагандой, вводя запреты на импорт товаров из стран Европы, но фактически он просто экономит валютные средства для того, чтобы население меньше покупало или не могло покупать больше валюты и приобретать вещи за рубежом, поскольку падает цена на нефть, она уже там 97, и, конечно, это сейчас компенсируется ослаблением курса национальной валюты рубля, но, безусловно, это даст толчок росту инфляционных ожиданий и самой инфляции. Так что ситуация очень в экономике сложная, и она ведет, конечно, к коллапсу этой модели, которая уже существовать больше не может. Конечно, это приведет и к коллапсу системы управления, то есть к глубокому политическому кризису. Для этого нужны внешние враги, для этого нужны победоносные войны. В этом есть беда. Какие сценарии? Сценарии, как я уже примерно намекаю, один из них самый ужасный, который я считаю недопустимым, это все большее проявление черт фашистского режима в России. Это будет самый ужасный сценарий, надеюсь, что его не будет. Но другой сценарий – это то, что, хотя мало кто мне, скажем так, может подтвердить такую надежду, что все-таки я считаю, что Путин все-таки не сумасшедший. И он должен осознать, что он проиграл в этих блефах, в этих авантюрах. И он должен искать то, что называется, стратегию выхода из этой ситуации. Это означает, что существуют конституционные механизмы, пускай они сегодня имеют имитационную форму, но тем не менее без крови эту ситуацию решить можно. И это период, который мы рассматриваем, это буквально 1.5-2 года, когда все это будет происходить. И, конечно, уверен в том, что хотя сегодня сильный раскол в обществе, примерно 80-20 из-за Украины. Но это, с другой стороны, помогает в том числе нам сконсолидировать эти 20% общества, здоровая часть общества, которая фактически является движителем развития. И эта часть общества обязана, несет ответственность перед остальными гражданами, которые, ну, скажем, менее способны участвовать в общественной жизни активно, они обязаны наши 20% разъяснять другим людям, в чем беда нынешнего режима и что должно происходить в нашей стране. Поэтому я завершаю свой доклад на позитиве, хотя обстановка такая не очень-то благоприятствует таким позитивным, скажем, ожиданиям, но я считаю, что в ближайшее время у нас есть способ, в ближайшие годы есть возможность мирным путем вывести страну на другой политический курс, на другую траекторию развития, не стагнация, а развития, и я со своими коллегами настроен на это, и мы будем делать все в этом направлении. Спасибо вам большое за внимание. Я еще раз хочу поздравить поляков с теми успехами, которые за последние 25 лет вы достигли, став серьезной страной европейской цивилизации. Спасибо вам за внимание.